Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова в Москве, что на Семеновской. Мы сегодня хотели поговорить о... Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Мы сегодня хотели поговорить о чувстве вины. Все-таки в этой студии привычно слышать от священников, священнослужителей в том числе, такую мысль, что чувство вины — это хорошо, в том смысле, когда это связано с покаянием, с исправлением и так далее. Всегда ли чувство вины конструктивно? Я предлагаю посмотреть вот на это с точки зрения психолога и вас как специалиста спрашиваю.
Давайте так и посмотрим. На самом деле, давайте так сначала расставим точки над «и», что чувство вины – это не вина, это чувство само по себе. Ага. И как любое чувство, оно бывает истинным, а бывает совсем ложным. Бывает индуцированным какими-то там внешними факторами. Бывает, может быть, просто как определенный этап какого-то кризиса. И каждый раз специалисту приходится разбираться вообще, где настоящая вина, а где вот то, о чем я сказал. Потому что настоящая вина, вот той, о которой, наверное, говорят священники, она никогда не должна невротизироваться, она не должна человеку делать еще хуже, она должна как раз привести к чему-то созидательному. Но, увы, надо сказать, что, ну, во всяком случае, в моей практике, не могу сказать, наверное, за священников, но в моей практике получается так, что это далеко, далеко не всегда. Вообще, чувство вины появляется буквально у всех. И я даже могу вам сказать по статистике, где-то вот сейчас у третьей радиослушателей, которые, наверное, нас слушают, есть так называемые иррациональные чувства вины. Что это значит? Это, ну, вот что-то когда-то случилось. Ну, например, кто-то умер. Не успели сказать. Вовремя не отвели, там, к врачу, например. Или, может быть, вообще вот такой, как бы классический, если случай, который я обычно привожу, это случай из моей практики. Приходит женщина и говорит, вот вы понимаете, я убила мужа, и вот это дикое чувство вины не дает мне жить. Я говорю, скажите, а как вы его убивали? Ведь по ней видно, что, в общем-то, не возбуждали, наверное, уголовного дела. Она говорит, я его отправила на дачу, чтобы он там забрал какие-то банки с картошкой, ну, что-то такое. И вот, не доезжая до этой дачи, он попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб. И вот этот трагичный случай ей интерпретируется как, ну, некий ее поступок, который привел к этим трагическим последствиям. И тут ведь понятно, откуда чувство вины появляется. И вроде бы действительно есть причина и, соответственно, следствие. И вроде даже их можно между собой увязать. Если бы не отправила, то он бы не погиб. И вот, когда мы с ней работали, я спрашиваю, скажите, а вот если бы накануне к вам бы прилетел бы ангел, ну, к примеру, и сказал бы, что вот если ты его отправишь завтра за картошкой, он погибнет, вы бы его отправили? Она говорит, да нет, конечно. Я говорю, вот видите, значит, ваша вина совсем не в том, что вы хотели его убить, ведь так? То есть не было намерения никакого при этом у вас. А вина, получается, была в том, что вы не знали будущего. А кто вы, чтобы знать это будущее? Вы можете себя винить за то, что вы не знали будущего? И если вот так вот разбираться, сейчас даже вот те радиослушатели, которые нас слушают, если вот с такой точки зрения подойти, то очень многие вопросы которые идут там годами у них, заставляют их страдать, мучиться и испытывать вот это вот довольно странное чувство вины, которое на самом деле испытывать они, конечно, не должны. Ни один человек не может все предусмотреть, все знать, ко всему быть готовым. Мы все слабые люди, и понятно совершенно, что это приводит часто и к трагическим последствиям. Но не из того, не из-за того, что мы это не предвидели, да, просто есть в определенной степени промысел и так далее. А наша уже вина большей частью состоит в том, что когда это уже случилось, мы не делаем того, что можем делать там во искупление каких-то, может быть, других вещей, которые мы несправедливо, может быть, делали или как-то допускали.
Ну, вот этот пример, который вы привели, он, конечно, очень жизненный. Я думаю, у каждого есть подобный пример, может быть, не такие трагические, но вот это, когда там, человек хотел как лучше, а там получилось как всегда, или и того хуже, да? То есть, ну, действительно, предсказать этого нельзя, но люди, правда, склонны себя винить или винить других, да, как бы глядя, да, на подобного рода схематическую ситуацию. А тут вы предлагаете, соответственно, разделять чувство вины и вину.
Конечно. Вообще, в принципе, в жизни надо много что разделять и отделять, в общем-то, мух от котлет. И тут получается так, что когда человек попадает в кризис, первый этап – это обычно шок, второй этап – это отрицание, когда человек, ну, как бы не может принять вот то, что происходит сейчас в его жизни, то есть такая амортизация психики разворачивает какие-то механизмы. И третий этап – это агрессия, которая очень часто выражается в чувстве вины. Вот именно поэтому, просто как этап это, поэтому часто люди, например, начинают себя обвинять в смерти близкого, хотя вот совершенно очевидно, что они к этому не имели никакого отношения, не могли ничего предвидеть.
А если
это имели? Агрессия на себя. Просто агрессия идет на себя. И вот здесь вопрос специалиста о том, чтобы вот эту агрессию снять с этого человека, потому что она иррациональна. А вот если имели на самом деле...
Ну, вот там могли вызвать скорую, не вызвали.
А тут тоже бывает по-разному. Знаете, у меня было за один день два пациента. Один пришел и рыдал, и говорил, что он виноват в смерти матери. Я спросил его, естественно, почему. Он мне говорит, что маме там было 80 лет, у нее были больные сосуды. Он собирался ее положить в больницу, привез в пятницу. Но ему сказали, что, знаете, приезжайте в понедельник, в субботу, в воскресенье никто не будет заниматься, по большому счету. Он ее забрал, она умерла в воскресенье. Он себя ужасно винил, что он ее не госпитализировал. И точно так же я ему говорил, откуда вы могли это знать, то есть это же не все от вас зависело, не приняли в приемном отделении и так далее. А потом после него пришел другой человек и тоже говорит, я виноват в смерти жены. Я говорю, почему? Потому что я ее вот как раз госпитализировал, и у нее с сердцем там тоже были проблемы. Mm-hmm. Он ее как раз в пятницу госпитализировал.
А выходные никто не следил.
Mm-hmm. Она умерла, и у него такое же чувство вины из-за этого, понимаете? Mm-hmm. И вот как такое может быть, это все сошлось в один день. Представляете, прям mm-hmm. чуть ли не на соседние консультации. Вот это очень интересный момент. То, что и скорую иногда человек вызовет, а что-то случится со скорой, например. То есть вообще, в принципе, вот мы должны что делать? Как раньше писали на счетах римских легионеров, да, делай, что можешь, угу. и будь, что будет. Потому что Всего мы никогда не предусмотрим. Но исходя из той информации, которую мы имеем сейчас, и понимая, в общем-то, где добро и зло, критерии правды и неправды, мы должны делать какой-то выбор и нести за этот выбор какую-то ответственность. Но Бог нас будет спрашивать, правда, за то, в соответствии с чем мы делали этот выбор. Если ты поленился и что-то не сделал, просто, ну, вот не захотел, например, это один вариант. А если ты просто не знал, что может случиться, или что-то сделал, но потом это случилось, это совсем другой вариант. И вот в первом случае человек должен понять, что он поступил плохо, и теперь он должен делать все, чтобы душе того человека, с которым что-то случилось, было хорошо.
Вот у меня, извините, я такой немножко перебила, такой случай вспомнила, с моей подругой произошел, она ехала где-то рано утром по шоссе, и случилась, ну, буквально перед ней чудовищная совершенно авария, чудовищная. Она остановилась, вызвала, естественно, скорую и поняла, что она не знает, что делать. Ну вот, есть женщина, тяжело травмированная. Она говорит, я смотрю, я не знаю, мне ее сажать, мне ее класть, мне ее доставать. Мне ей как бы жгут там на это место, можно накладывать, нельзя. Ну, вообще просто не знаю, я понимаю, что я могу навредить. И я, говорит, в этом ступоре, не знаю вообще, чего делать, боясь навредить, смотрел на нее 40 минут, пока там не приехал скорый, женщина не скончалась. Вот, и... Ей было очень трудно это пережить, она себя винила, ну, как человека, который мог помочь, но не помог, а не помог, потому что боялся навредить. Вот, но в итоге она справилась, действительно была у нее очень серьезная травма, она в итоге пошла на курс первой помощи, серьезный, и просто, ну, на случай, чтобы в будущем, не дай бог, там, знать, как вести себя в таких ситуациях, и вроде ей это помогло.
Ну, знаете, сами курсы, может быть, ей помогли. И, может быть, когда-то у нее в жизни действительно будет ситуация, когда ей эти знания вообще понадобятся. Но вот не факт. Потому что все-таки большинство людей обходится без таких трагических случаев. А что касается ее чувства вины на тот момент, то оно вот и носило такой характер, о котором мы сейчас говорим. Вот человек думает, что он много может. Вот эта гордыня, она требует, ну, какого-то соответствия этому. И вот когда что-то случается, и человек понимает, что на самом деле-то он никто, и в этой ситуации он не может действовать так, как необходимо, потому что он не врач скорой помощи, там...
Не сотрудник МЧС,
не суперобразованный в медицинском отношении, там, я не знаю, человек, а не хирург, да и, собственно говоря, хирурги допускают ошибки, как мы знаем, и врачи тех же скорых помощи, и МЧС, то есть, по большому счету, все люди допускают ошибки, но вот эта гордыня, она не дает человеку... как бы чувствовать себя спокойным и расслабиться от этого. Профессионалы, они потом этому учатся. То есть, когда они с этим сталкиваются, они ошибаются, но они на этих ошибках потом серьезно учатся, и ошибок потом допускают меньше. И вот это чувство вины у них, конечно, уже протекает все-таки большей частью менее интенсивно. А вообще, в принципе, вот про вашу подругу можно сказать еще и то, что, понимаете, может быть, вот эта агрессия на себя, что не смогла, не помогла, она и заставляет вот это чувство вины, вот это невротическое часто испытывать. И прошло время, острота спала, она несколько вот этих этапов переживания кризиса пережила, сделала правильный вывод, пошла правильно учиться, ну и даст Бог, это пойдет ей на пользу.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в студии Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова в Москве на Семеновской. Очень много у меня вопросов возникло, пока я вас слушала. Первый. Насколько вот профессиональная помощь человеку, пережившему трагедию, несчастье, потерю близкого, она всегда нужна? Насколько мы в состоянии справиться с горем самостоятельно? Или лучше действительно прибегнуть к помощи специалиста, чтобы не направить вот эту свою в деструктивное, разрушительное русло, да, там какие-то неправильные мысли, эмоции, чувства, которые могут появляться?
Ну, знаете, все люди по-разному же горе переживают. Раньше не было там 200 лет назад таких специалистов, ни психологов, ни антидепрессантов, ни психиатров, никого не было. Точно так же умирали люди. Но тогда была немножко другая ситуация, конечно. Были другие традиции и, соответственно, другое мировоззрение, которое помогало это горе пережить. Сейчас из-за того, что мировоззрение, к сожалению, не у всех такое, какое надо бы, часто возникает эта проблема. Но я вам хочу сказать, что переживать горе к специалисту нужно идти, если горе переживается неправильно. То есть вот, ну, например, сегодня это случилось, вот человек просто в шоке. Может быть, в отрицании. Вот знаете, бывает такое на кладбище, жена хоронит мужа, а потом говорит, нет, это не он. Я ему говорю, как же не он? А ты же видела, он же в гробу лежал. Да, он, но он не умер. И все думают, что что-то с ней не то. А на самом деле это просто этап отрицания, как нормальный, естественный этап. Просто человек не может в себя сразу вот это все вместить. День идет за днем, проходит какое-то время, человек проходит вот эти стадии, о которых я сказал, и в итоге где-то там через год, через полтора, иногда через два, он входит в нормальное состояние. А вот помощь специалиста нужна, если горе невротизируется. Если где-то вот в этих этапах есть какое-то застревание. Проходит, например, полгода, а человек все еще находится в отрицании. Значит, надо обратить на это внимание. Это не патология, но надо обратить на это внимание. Или он начинает винить себя вообще во всем, при этом ничего не делая, например, для спасения там, души того человека, которым он якобы так скорбит. Да? Просто вот бедный, несчастный, ему внимание со всех сторон. И в итоге получается, что ему не человека там того жалко, и не вина его совсем гложет, а ему хочется внимания, и он таким образом, не осознавая, устраивает вот такой вот цирк, и его получает. Такое тоже бывает достаточно часто. Вот это и есть невротизированное чувство вины. А когда вина не выполняет свою функцию исправления, созидания, изменения чего-то, а когда она дает возможность человеку зачастую получать, так, ну, как говорят психологи, получать вторичную выгоду. Вторичной выгодой, например, может еще являться то, что вот, можно ничего не делать. Можно там никуда не идти, ничего, по большому счету, там на себя лишнего.
Ну да, у меня же такое горе.
У меня же горе, да. И внимание при этом все равно получать у других. И они, знаете, как очень часто бывает, сначала ближний круг, вот так вот, внимание, потом ближний круг уже устает, они переходят, так сказать, на более отдаленный, и потом еще на более отдаленный, вот ходят, просто рассказывают о том, как им плохо. А когда им говоришь, в том числе специалисты, что нужно сделать, чтобы это преодолеть, там, сходить к врачу, возможно, пропить какой-то, ну, пусть даже антидепрессанты в некоторых случаях, или какие-то психотерапевтические методы, или пойти в храм, попоститься, помолиться, исправить свою жизнь. Они не хотят этого делать.
Может, не могут.
Ну, знаете как, вот я, например, это очень легко все проверяю. Приходит человек, говорит, например, о чувстве вины, да? Вот о том, о чем мы сегодня с вами разговариваем. Я, естественно, ему говорю важные вещи, но есть статьи об этом других специалистов, очень... хорошие статьи. Я говорю, вот прочитайте, пожалуйста, дома поподробнее. Через неделю встретимся, и мы с вами вот это вот обсудим все. Какие вопросы у вас будут, вы мне зададите. Хорошо? Хорошо. На следующую неделю то времени не было, то некогда, то кто-то отвлекал, то я куда-то уезжала, еще что-то, еще на неделю оставляем. И опять та же самая картина. Подожди, если ты хочешь от этого избавиться, то почему же у тебя тогда не хватает времени прочитать там, ну, не знаю, там, 10 страниц? Значит, что-то тебе мешает?
Ну, слаб человек. Я вот как-то всегда стараюсь, наверное, потому что сама слабая, лениво, адвокатировать таких людей. Знаете, люди, у человека может зуб болеть, а он может 2 года к стоматологу не ходить. Ну, не потому что он не хочет от боли избавиться, но потому что как-то так мы какие-то дурацкие дела находятся. Ну, например, да, куча страшно. Ну, вы просто вот правильный человек, не ленивый. А вот есть вот такие вот, как мы,
неправильные. Слушайте, а если человек ленивый, вот вы представьте себе, он приходит к врачу, и врач ему говорит, вот пей такие-то таблетки, а он не пьет.
Полно таких людей.
Много, да, я знаю. И тогда вопрос, а он хочет вылечиться или нет?
Хочет, но боится, может быть, такое.
Да о чем бояться-то? Боится?
А может, болезнь служит там каким-то удобным оправданием чего-то? Ну, например... Или ему нравится, когда ему больничный дает, он на работу не ходит. Ну, вот.
Ну, так это и есть вторичные выгоды.
Вот.
Вот о них мы и говорим. Конечно, вот когда человек что-то не делает активно...
Или денег нет у него на лекарства.
А знаете, когда денег нету на лекарства, это уже, ну, такой некий там крайний случай, допустим, да? Но вы посмотрите, вот есть же сейчас много людей, которые ищут денег, и, в общем-то, очень часто эти деньги находятся. Можно подешевле лекарства какие-то брать, да? Но сразу специалист, тот же врач, он видит, что этот человек что-то хочет, он что-то для этого делает, чтобы выздороветь. А когда он ничего не делает, чтобы выздоравливать, понимаете, это говорит о том, что у него есть вторичные выгоды. Но я еще раз говорю, не надо, там среди слушателей могут быть разные люди оказаться. Другая крайность, например, которая бывает, с которой я часто сталкиваюсь, вот приходят люди и говорят, у меня 3 месяца назад умер там близкий человек, а я еще не могу в норму прийти. Мне все говорят, почему ты еще не в норме вообще? Давай радуйся уже, улыбайся.
Ну, 3 месяца это же недолго.
А, это вот вы понимаете, что недолго. А некоторые считают, например, что это вполне достаточно. И вот они могут услышать нашу передачу и подумать, что те, кто вокруг них, там, например, еще переживает и страдает, что им можно вот взять и сказать, хорош уже, не надо страдать, надо уже веселиться и так далее. То есть здесь все очень индивидуально на самом деле. И, конечно, большая часть специалист может увидеть вот эти вот все нюансы, когда будет работать с конкретным горюющим человеком.
А минимум минимором это, я так понимаю, вот когда у человека произошло какое-то эмоциональное там потрясение, эмоциональное или как правильно сказать, потрясение, так, чтобы начать отходить, да, 2 месяца или сколько вот в среднем?
Да нет, я же говорю, там индивидуально, эта, да, тема, может, вообще отдельного разговора, но там этапами надо смотреть. У некоторых горе идет линейно, да, у некоторых, вот как у детей, например, там такими фрагментами, то он горюет, то нет, то на одной стадии находится, то на другой, такими скачками, как бы, да, то есть по-разному это все бывает, но надо же смотреть не на это, а на то, как человек пытается с этим горем справиться, во что он его направляет. И в том числе чувство вины, как одно из наиболее таких вот серьезных вещей. Но чувство вины, кстати говоря, если уж мы так говорим, оно же не только имеет отношение к горю. Чувство вины у жены может быть, которую бросает муж, и который индуцирует это чувство вины, вдруг начинает говорить, что ты вот не такая, как я хотел, там, ты, я тебя никогда не любил, ты вот то не сделала, вот поэтому я от тебя ухожу. Потому что манипулировать проще всего страхом и чувством вины. И вот это специально берет человек и делает больно вот той женщине, там, от которой уходит, специально ей вбрасывая и закрепляя в ней вот это иррациональное чувство вины. А у нее нет специалиста, который бы ей объяснил, слушай, да он же манипулирует тобой. Просто вот это банально, это видно сразу. Вдруг какие-то претензии взялись, а потом вдруг выясняется через какое-то время, что он ушел к другой женщине. Спрашивается, слушай, а что ты про это все говорил-то тогда?
Чтобы себя оправдать.
Конечно. А чтобы себя оправдать, надо чувство вины навязать другому. И это тоже часто происходит.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».